Отцы – великие теоретики и практики.
Итак, у нас сегодня отец, который, правда, в таком, можно сказать, юном возрасте умер, что гордое имя отца как-то даже странно на нем сидит. Хотя, между прочим, он действительно был отцом, и даже мы про это немножко скажем, потому что судьба детей его довольно любопытна. Вторая особенность сегодняшнего отца, отличающего его от тех, с которыми мы обычно имеем дело, состоит в том, что он марксист. И он не просто давно у нас хорошего марксиста-то не было. Этот, не могу сказать, что прям хороший, но очень интересный, своеобразный и, самое главное, влиятельный мыслитель. Давно собирались про него рассказать. Один пассаж из его наиболее известного произведения, которое я процитирую, навел меня на мысль, что сейчас это будет актуально. Итак, наш сегодняшний герой – это итальянский философ и политический деятель Антонио Грамши. Значит, Грамши – наиболее известный из всех итальянских марксистов ever. Более того, это один из наиболее авторитетных мыслителей для левого движения и вообще для, так сказать, левого направления мысли в мире и сейчас.
А Тольятти?
Тольятти у нас с вами сейчас появится. Вы знаете, там есть один, так сказать, сюжет побочный, который, по поводу которого у меня есть подозрение. Я с вами этим подозрением поделюсь. Итак, прожил он бедный 46 лет всего. И случилось это потому, что последние 10 лет своей жизни он провел в тюрьме. Он из тюрьмы этой вышел, был выпущен, но довольно скоро умер. Здоровье его там было совершенно разрушено. В общем, посадили его и уморили. Посадили его и уморили итальянские фашисты. Родился он в 1891 году, а умер в 1937. То есть понятно, да? Понятен вам хронометраж. Когда у нас какие-то социальные мыслители с такими годами рождения появляются, то дальше либо переехал в Швейцарию оттуда в Америку, либо ранняя смерть. К сожалению, на европейском континенте трудно мыслителям было в это время выживать. Впрочем, далее к востоку было еще труднее, но также труднее переехать было в Швейцарию. Поэтому ранняя смерть была наиболее вероятным сценарием. Итак, теоретик марксизма. Один из основоположников неомарксизма. Автор нескольких понятий, мы не выбрали ни одно из них, потому что хотели рассказать скорее о его судьбе и о его вот этом вот главном произведении, о котором я сейчас упомяну. Итак, судьба его драматична. Это прям роман-овод, я бы сказала. Значит, родился в бедной семье. Учился, так сказать, как мог. Получил стипендию для учебы в Туринском университете для нуждающихся студентов. То есть вот денег не было совсем. Поступает в Туринский университет на филологический факультет, там вступает в социалистическую партию. Видимо, судя по всему, такой прям трибун и достаточно эффектный и эффективный публичный политик. Вот, кстати говоря, пишут биографы, что среди претендентов на эту премию, которую он получил, был и Пальмиро Тольятти. Будущий первый секретарь, генеральный секретарь итальянской коммунистической партии. А наш с вами герой Грамши, он станет на пике своей карьеры главой фракции коммунистов в итальянском парламенте. Значит, 17-й год, революция в России, приветствует ее, всячески ею, значит, восхищается, внутри партии создает революционную фракцию непримиримых, что как бы намекает нам на особенности его политической позиции, восхищается Владимиром Ильичем Лениным. Более того, едет в Россию в начале 20-х годов и в Вене, в Москве, хотя можно было встретиться с Лениным и в Вене, он и там бывал, но Грамши встретился с ним в Москве, там с ним, значит, разговаривал. Более того, он не просто съездил поговорил, а он еще в России приобрел себе русскую жену. Да. Значит, его русская жена была, в свою очередь, дочерью российского тоже революционера и близкого друга семьи Ульяновых. Фамилия ее была Шухт. Значит, она была, видимо, тоже интеллектуально активная женщина. И сестра ее, которой Грамши писал потом много-много писем, также составивших значительную часть его творческого наследия.
Вы знаете, левые этого времени вообще любили русских жен. Если я правильно помню, у Карла Либкнехта тоже была русская жена.
Если знаете, ничего не настолько путаю. Много у кого была, да, есть даже русская жена. Просто... Да. Вы знаете, я бы указала на другое. Левые того времени осознавали себя частью международного движения. Они были интернационалисты, так сказать, в буквальном смысле этого слова. Они чувствовали себя принадлежащими чему-то, что больше их национальных государств. Это касалось и российских левых, и российских революционеров, социал-демократов, социал-революционеров. Это касалось и всех их коллег из Европы. Это важно, потому что это люди, которые и мыслят таким глобальным образом, как бы вне границ. Они были не националисты, и по нашим нынешним понятиям вообще не патриоты ни разу. То есть это для них не было хоть сколько-нибудь важно. Итак, значит, что происходит у нас дальше? Значит, дальше он возвращается в Италию в 24-м году, создает там, там газету, основывает, и в 24-26 году он возглавляет, собственно говоря, парламентскую фракцию коммунистов. А в Италии начинается уже подъем фашистской партии. И уже в 26-м году, то есть достаточно рано, Грамши арестовывают и ссылают, сначала его сослали на там, какой-то итальянский остров, через два года его посадили и приговорили его к 20, на минуточку, годам тюремного заключения за революционную деятельность. Ну, то есть вот за слова, собственно говоря, и за выступления. Потом там были какие-то, значит, амнистии, срок этот сокращался, и таким образом сократился он до того, что он вышел в 37-м году. Но, еще раз повторю, отсидел он так, что после этого 37-го года, выйдя, он очень-очень быстро умер. А теперь по поводу Тольятти, по поводу моих подозрений. Правда, надо сказать дорогим слушателям, что, может быть, как это эксперт склонен излишне к подозрениям. Помните, Хофнер у нас был в «Отцах», да. И я решила, что он сам выдумал себе биографию, уж больно она романтическая. Может, это и неправда все. В общем, сидел Грамши 10 лет с лишним. Естественно, как вы сейчас поймете очень легко и, так сказать, сможете себе это представить наглядно, шли разговоры о его обмене, о том, чтобы его выпустить, о том, чтобы обменять его и отправить его в Советский Союз. Значит, вот всякая шла на эту тему, так сказать, бурная переписка. И некоторые биографы недоброжелательные пишут, что в последние 10 лет его жизни, а это как раз 10 лет его отсидки, Тольятти никогда не пытался установить с ними связи и, возможно, способствовал провалу переговоров о его освобождении. Правда ли это? Чувствовал ли Тольятти соперника в нем? Чувствовал ли он человека, который более авторитетен, потому что он мыслитель, так сказать, автор всяких концепций, вообще хозяин дискурса? Или это все клевета? Не знаю. Но, как вы теперь всем вам хорошо известно, переговоры об обменах политических заключенных – это сложный многосоставный процесс. Если там кто-нибудь один упрется и скажет, а надо ли нам это, хорошо ли это, почему никого-нибудь другого, то потом время идет, утекает, а потом, глядишь, человек уже и умер бы. Бывает и такое. Итак, возвращаясь к его, собственно говоря, интеллектуальному наследию. Наиболее известная его работа, это даже не работа, в общем, то, что называется тюремные тетради Грамши, это несколько томов его, вот писем к родным, его записок, которые он вел в тюрьме. То есть это такая, ну, не хочется сказать бессвязная или обрывочная, но это не то, чтобы прям последовательный философский трактат. Это... такой вот набор мыслей, может быть, похоже несколько на опыты Монтэня. Вот жанрово, мне кажется, немножко в этом роде. В которой он переосмысляет, в этих своих трудах переосмысляет он марксизм, и он считается одним из авторов неомарксистской школы, в том числе международной политики. Значит, пожалуй, наиболее известная понятие, которое ввел Грамши, это гегемония, и в частности культурная гегемония. Гегемония – это форма господства, которую правящий класс осуществляет не только, скажем так, путем применения политического насилия и экономических рычагов, но и путем доминирования в культурной сфере. Вот, кстати, когда вам сейчас рассказывают про то, что там белые цисгендерные мужчины завладели всем дискурсом и внушают всем, что есть хорошо, что плохо, и вообще держат в руках ту линейку, по которой все остальные должны мериться, это Грамши. Это культурная гегемония, это ровно его, скажем так, концепция. Также его интересовала, по понятным причинам, природа фашизма, которая в это самое время сживала его сосвету, роль интеллектуала в обществе. Ну, опять же, когда тебя посадили за то, что ты интеллектуал, то ты начинаешь думать, что действительно какая-то важная это, наверное, работа, важное это занятие. Значит, кроме того, часть пассажей в его тюремных тетрадях посвящены кризисам, как точкам перехода от нового к старому. В общем, есть его цитата, которую любят приводить и по-русски, и по-английски. По-английски она звучит, пожалуй, даже романтичнее и красивее. Значит, писал он следующее. «Старый мир умирает, новый пытается родиться, и это время чудовищ». Это, опять же...
Время чудовищ.
Время чудовищ, совершенно верно. Он также употребляет термин интеррегно. Это в более привычной латинской форме интеррегнум, междуцарствование. И вот в этом междуцарствовании появляются вот эти феномены морбоси. Эти есть эти чудовища, монструозные образования, монструозные патологические феномены. Опять же, патологические феномены как-то звучит скучно, а, так сказать, монструозные образования как-то оно, значит, веселее. Согласно Грамши, вот этот вот период, когда старая уже умерла, а новая еще родится, это такое зыбкое время, когда почва становится мягкой, когда из нее вылезают какие-то пузыри земли удивительной формы, когда маргиналы оказываются в центре, а центр оказывается оттеснен на края. В общем, вот это вот самое время чудовища, это его действительно терминология. Понимаете, в чем дело? Он сам присутствовал при таком, конечно же, периоде. Интеррегнум, он же интербеллум, период между двумя царствованиями, период между двумя войнами. Но что тут важно нам с вами заметить? Вот эти чудовища, о которых он говорит, монструозные феномены, это как раз те, которые вот в тюрьму-то его посадили. Можно было бы представить, что в рамках его концепции новый порядок – это вот они. Но это не они. Это они монстры, они принадлежат...
Вот как раз, да, он как раз замечает это, что нет еще нового порядка. Правильно. И вот пока его нет, да. Вот эти монстры да. вылезли.
Они принадлежат зыбкому времени. Угу. Когда новый порядок установится, их тоже закопают. Он, бедный, не дожил, правда, до этого, но тем не менее. Значит, последнее, что я о нем скажу. Его двое детей, два сына у него жили в Советском Союзе. Там были даже какой-то один, по-моему, был тот самый, один был моряком. Вот, а другой был, сейчас, одну секундочку, да-да-да, капитан первого ранга, между прочим, сын Грамши, командовал кораблем, знаете, как назывался корабль? Антонио Грамши. Вы удивитесь, да, это должен быть какой-то взрыв мозга. А другой закончил гнисинку и работал в оркестре. Говорят, что внук его живет в Москве до сих пор и зовут его Антонио Грамши. Если он нас слышит, пусть отзовется. В эфире наш выпуск передачи «Жди меня».
Отцы великие теоретики и практики.
Переходим к отцу, который оказался не отцом, а матерью. Да? Мы уже совершенно послушали верно. Отбивку.
Да, хорошо. Значит, отец у нас сегодня мать. На самом деле это тоже некоторая работа над ошибками по итогам прошедшего выпуска. То, что вы называете матч-реванш. Поэтому сегодня мы поговорим о Алисе Зиновьевне Розенбаум.
Ох.
Известной также как Айн Рэнд. Значит, ну, что мы скажем про эту выдающуюся женщину? Во-первых, она прожила 77 лет. Мы всегда отмечаем такого рода факты. Что для
петербурженки
девочки
с такой
еврейской
фамилией.
Семьи, родившейся в 905 году в Петербурге, неординарное достижение. Биография ее увлекательна, скажем так, как у многих ее современников, как это в ненадежном году родившихся, цитируя Мандельштама. Она родилась действительно в Петербурге, там она ходила в гимназию, она ходила в одну гимназию с сестрой Владимира Владимировича Набокова. Значит, потом началась революция, начались реквизиции собственности, и вообще в Петербурге стало голодно, холодно и опасно, и семья переехала в Одессу, потом в Евпаторию, я так понимаю, просто в поисках более теплого климата, какой-то еды и относительной безопасности, хотя в этих местах ни в 18-м, ни в 19-м году безопасности никакой не было. Значит, в 21-м году они уезжают из Крыма в Петроград, несколько неочевидно, при том, что в том же 21-м году, как вы помните, Набоков и его семья, например, как раз из Крыма-то и уплывают уже в Европу, точнее говоря, в Англию. Нет, сначала в Чехию они попадают, потом уже в Англию. Значит, семья Розенбаум возвращается в Петербург, и там Алиса Розенбаум поступает в Петербургский университет, где заканчивает трехлетний курс под названием «Социальная педагогика». Это интересный по-своему момент. Значит, смотрите, эти годы, вот 20-е, это годы новаций во всем. И это еще годы новаций, в которых Россия, советская Россия, является передовиком. Как во многих, если не всех видах искусства, так и во многих видах вот этих самых социальных поисков, социальных преобразований. Идея воспитания нового человека, идея создания нового общества, идея преобразования педагогической науки тогда... В этой самой советской России чрезвычайно были популярны и привлекали к себе, что называется, лучшие умы. Все это закончилось с консервативным поворотом второй половины 20-х и было уничтожено под ноль. Посмотрите, если когда-нибудь заинтересуетесь, что такое педология. И вот эта самая кампания против педологов. Ну, сначала кампания, точнее говоря, сначала возникает научная школа, потом она уничтожается. Посмотрите, как в это время советские ученые разрабатывают технологии преобразования труда. На основании, кстати, того, что было выработано в Соединенных Штатах, когда там внедрялись потоковые конвейерные производства. Это направление называется тейлоризм в честь такого ученого, точнее не ученого, а организатора производства по имени Тейлор. Потом из этого выросла такая специфическая советская специальность, которую, опять же, может быть, наши слушатели постарше помнят, как научная организация труда. Помните?
Фу.
Вот. Значит, в поздней советской власти это все свелось к каким-то стендам, на которых правила безопасности были наклеены, но когда-то это была действительно идея создания трудовых коллективов повышенной эффективности. Почему мы про это говорим? Потому что мне кажется, что вот эти три года, они оказали на мировоззрение будущее Эйн Рейд большое влияние. Она прославилась как один из главных, скажем так, спикеров антикоммунизма во всем англоязычном пространстве. Тем не менее, как и техноутописты, она ближе к марксизму, чем может показаться. Итак, значит, она заканчивает эти курсы. И в 24-м году она по студенческой визе едет в Соединенные Штаты. Вот интересно, как быстро меняется время. То есть тогда можно было подать документы и легальным образом уехать в США по визе. Уже через несколько лет, когда ее семья, ее сестры и родители пытаются сделать то же самое, это оказывается уже невозможным. Они оформляют документы на воссоединение семьи, ничего из этого не выходит. Значит, в результате ее родители остаются в Ленинграде, мать ее умирает в блокаду, сестры ее не умирают, но тем не менее живут в Советском Союзе. То есть вот буквально за несколько лет социальный порядок совершенно изменился. Кажется, мы уже что-то такое говорили в предыдущей рубрике. В общем, иногда политические изменения происходят достаточно стремительно. Итак, значит, она получает тот самый американскую визу, едет сначала в Берлин, через Берлин многие эмигрантские пути проходили, потом едет в Чикаго. Значит, дальнейшая ее карьера связана больше всего с киноиндустрией. Она пишет сценарии, она пытается сама сниматься, снимается в каких-то эпизодических ролях, становится костюмером одной из студий. В общем, она работает в этой области, и это помогло ей, в особенности, опыт написания сценариев при потом написании тех романов, которые ее прославили. Это роман «Исток» и наиболее знаменитый ее роман «Атлант расправил плечи». Он известен под этим названием в русском переводе. На самом деле он называется «Atlas Shrugged». Буквально «Атлант пожал плечами». То есть имеется в виду тот атлант, который держит небесный свод на своих плечах. В романе как раз утопическом или антиутопическом повествуется о том, как вот эти самые атланты передумали держать небесный свод и объявили забастовку. Значит, у ее работы в кинематографии, в кинематографической отрасли есть еще одно ответвление, которое обычно ставят ей в упрек. А именно, значит, она выступала в Конгрессе в качестве свидетеля комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Значит, это были слушания 1947 года по делу о влиянии коммунистической партии на американскую киноиндустрию. Это маккартизм. Темные страницы американской истории. Вообще, если посмотришь, что это такое было, понимаешь, что это были не шутки. Это была действительно масштабная и антисемитская кампания по выявлению явных и скрытых агентов Советского Союза, криптокоммунистов. По неприятному совпадению, почти все эти криптокоммунисты оказывались заодно и евреями. Значит, и вот, значит, наша Алиса Розенбаум, к тому времени уже Айн Рэнд, это она себе такое создала американское имя, как очень многие, кстати говоря, иммигранты, она свидетельствует о том, что определенный американский фильм является советской пропагандой. Ее показания были восприняты с доверием, потому что она, во-первых, в этой индустрии работает, во-вторых, она...
То есть она натуральный эксперт ФСБ.
Да, вы знаете, получается, да, эксперт вот этой самой комиссии по антиамериканской деятельности. Сказал он там следующее, вот тоже цитата, под которой многие бы подписались. И действительно, когда это читаешь, в этом можно найти резон, если только не думать, что в качестве следствия всех этих принципов каких-то людей сажают в тюрьму или выгоняют из профессии. Так вот, это следующее. Мы должны ограничивать свободу слова для коммунистов, но мы не обязаны предоставлять им работу, финансировать тех, кто на эти деньги будут проповедовать идеи нашего уничтожения. Знакомо, да, знакомо. Итак, значит, после вот этой вот не самой удачной кинематографической карьеры Айн Рэнд обратилась действительно к литературе, в которой прославилась гораздо больше. Сообщают, что роман «Атлант расправил плечи» является самым востребованным произведением в библиотеках тюрем, колонии и СИЗО. Вообще, вот эти идеи, опять же, какие идеи? Она сама выработанную ей концепцию называла объективизмом и выводила ее из европейского просвещенческого рационализма и индивидуализма. Опять же, к вопросу о Марксе. Она стойкий материалист. То есть она считает, что материя первична, сознание вторично, бытие определяет сознание, производство материальных благ это главная обязанность человека. Точно так же, как марксисты. Она делит общество на производительный класс, так сказать, полезных людей и паразитов. Только у марксистов производительный полезный класс – это пролетариат и в несколько меньшей степени крестьянство, а паразиты – это эксплуататоры буржуазии. У Рент полезный класс – это предприниматели и капиталисты, а паразиты – это все остальные. То есть те, кто не, скажем так, двигают экономику вперед, а наоборот паразитируют на труде и на творчестве вот этих самых атлантов, прости господи. Значит, насчет атлантов, кстати, вот что интересно. Атланты – это же кто такие?
Кто?
Атланты – это титаны. А титаны – это дети матери Земли Геи и агенты хаоса. Как мы помним, титаны восстают против богов, а боги – это космос или порядок. И боги их, собственно говоря, побеждают и кого-то заключают в чреве Земли, а кого-то представляют к таким вот работам вредным. Но необходимо как-то держать небесный свод. Так что освобождение атлантов – это высвобождение хаоса. Я не знаю, как современным, особенно американским поклонникам Айн Рэнд, это, так сказать, соображение, а может быть, наоборот, будет дополнительно согревать их души, но полезно, что называется, иметь это в виду, читать Гесиода время от времени, там много, много актуального написано. Итак, мы имеем философию индивидуалистическую, рационалистическую, которая считает, что максимальное общее благо достигается стремлением к благу индивидуальному, не верит в коллективизм. То есть вот главное расхождение с марксизмом состоит в том, что в марксизме коллектив, так сказать, первичен по отношению к человеку, и человек находит свое счастье и самореализацию в рамках коллектива, в то время как вот у, так сказать, объективистов он находит свою самореализацию, наоборот, в индивидуальном труде и, так сказать, достижении, а общество, скажем так, согревается его творческим огнем, но не должно на нем паразитировать. И этот самый атлант ни в коем случае, титан этот, не должен отдавать свой труд бесплатно. Вот в этом романе таинственный Джон Голд и его, так сказать, единомышленники уходят из общества, объявляют некоторую такую забастовку, что, кстати, несколько напоминает древнеримскую историю, только там, наоборот, плебеи уходили на гору, когда патриции их обижали. Ну, действительно, принцип тот же самый. Те, кто работают, отказываются работать. «Атлас расправил плечи» – это антиутопическое произведение. Там показана социалистическая Америка. То есть, ну, не хочется говорить, что, в свою очередь, такого рода творчество паразитирует на страхах той эпохи перед завоеванием Америки Советским Союзом или путем прямой военной агрессии, или путем вот этой вот, понимаете, подрыва американских ценностей изнутри. Многие-многие вскормлены молоком Айн Рэнд. Почему-то ее считают своей иконой либертарианцы, хотя она отрицала либертарианство и считала его подразделением, скажем так, анархической мысли. Они ей не нравились. А она считала правильной общественной целью вот этот вот самый бесконечный прогресс. Но прогресс не ради общественного блага, а ради вот этого самого индивидуального самовыражения. Насколько нынешние обитатели Силиконовой долины, а теперь уже отдельных коридоров в Белом доме, являются последователями Айн Рэнд, хорошо спросить у тех людей, которые читают эту книгу в библиотеках мест лишения свободы. Ну, может быть, как раз будет может быть, такая возможность. В общем, для того, чтобы оставить такой заметный след в ноосфере, в широком смысле, в литературе, в политической мысли, надо было обладать незаурядными талантами. До второй половины своей жизни Айн Рэнд фактически создала вокруг себя, ну, не хочется говорить секту, но, как мы бы сейчас сказали, фандом. Конечно, у нее были последователи, близкие последователи, она там с ними вступала в своеобразные всякие разные отношения. Какой-то элемент сектантства, да, в этом можно увидеть, но наша мысль сейчас не в том, чтобы осуждать чью-то личную жизнь, а в том, что такого рода, скажем так, концепции чрезвычайно зажигательны и привлекательны своей гармонической простотой. Вот смотрите, вот есть творцы, есть паразиты, да, вот есть человек, Прометеев огонь горит в его сердце, он зарабатывает деньги, как ненормальный, не покладая рук, а общество норовит на него навесить там бюрократию, каких-то, значит, слабых иждивенцев, которые не могут сами себе заработать. В общем, это такой идеал социал-дарвинизма, который кажется привлекательным, особенно если вы молоды, здоровы и как как вам кажется, не нуждаетесь в сети социальной поддержки. Но печальная истина стоит в том, что никакой человек не бывает всегда молод и здоров, и никакой человек, даже если он молод и здоров, на самом деле не является вот этим титаном-индивидуалистом Манфредом и Каином, который совершенно может отдельно существовать и даже процветать, не опираясь на своих ближних. Поэтому мы были вправе рассказать об этом авторе вслед за изложением понятия утопии.
Отцы великие теоретики и практики.
С одной стороны, было бы логично Волстеда, автора закона и его, так сказать, главного лоббиста, взять в отцы. Но у него, во-первых, не очень интересная биография. Кроме этого, там, в общем, ничего особенного про него и не расскажешь. Кроме того, он все-таки не отец. Я подумала, что лучше мы расскажем о человеке, который действительно вот из отцов и из этой эпохи. Отцов-основателей Соединенных Штатов, и его называют основателем и отцом американской психиатрии. Зовут его Бенджамин Раш. Это такой типичный деятель американского и вообще, так сказать, европейского просвещения. А жил он с 1745 по 1813 год, родился в Америке. В Америке же, так сказать, учился, действовал.
То есть еще в британской.
Там же и умер. И он был тем человеком, который подписывал декларацию независимости от имени штата Пенсильвания. Он в Пенсильванском университете работал и кафедру там основал.
Давайте скажем, что Пенсильвания в это время один из главных штатов. Пенсильвания в это время один из штатов, центров и столица, в общем.
Это родина американской конституции. Поэтому наш с вами Бенджамин Раш, который, опять же, собственно, философ, врач, физиолог и психиатр, он в этом смысле такой тоже один из ключевых людей в установлении американской независимости от Британии. Метрополии. Он сторонник независимости с самого конца. Он был главным врачом американской армии во время войны за независимость. Вот, собственно, на конгрессе, втором континентальном конгрессе, он делегат от Пенсильвании и подписывает декларацию независимости. Он после этого продолжает быть членом законодательного собрания Пенсильвании, принимал участие в обсуждении ратификации американской конституции. Был, кстати говоря, несмотря на то, что он врач, был 14 лет подряд казначеем монетного двора Соединенных Штатов. То есть вот такой серьезный человек. А какое он имеет отношение к сухому закону? Он, как вы могли понять из названных дат, жил и действовал задолго до его принятия. Он один из пионеров антиалкогольной пропаганды в Соединенных Штатах. Более того, он разработчик теории зависимости. Потому что до него считалось, что...
До него люди не привыкали к алкоголю.
Вот именно. А он рассказал, как это делать. А до него считалось, что люди употребляют алкоголь по причине своей греховности. Что это вот порог такой. Что-то то, что у этого, вот, то, что у этого есть какие-то медицинские аспекты, в общем, людям почему-то в голову особенно не приходило. Вот он занимался, во-первых, пропагандой борьбы с алкоголизмом, во-вторых, собственно, поисками каких-то институциональных путей этой борьбы. Он, как отец британской американской психиатрии, был реформатором психиатрических лечебниц. Это как раз была та эпоха, когда впервые образованным людям стало приходить в голову, что бить и поливать холодной водой людей с психозами, в общем, наверное, не самое лучшее дело. Он боролся, кстати, с курением тоже, не только с алкоголизмом, а был пропагандистом женского образования. Значит, правда, потом, на позднем этапе своей деятельности, писал, что женщина, получив образование, перестают мириться со своим положением. И что, может быть, это образование их не стоит доводить до, так сказать, крайних степеней.
Он что-то начал подозревать.
Он начал что-то подозревать, совершенно верно. Значит, опять же, эпоха просвещения, она такая многогранная. Значит, Раш считается тем человеком, который придумал термин «транквилизатор». Но его транквилизатор – это никакой не препарат. Его транквилизатор – это устройство. Одно из тех замечательных медицинских устройств того века, описание которых сейчас читаются просто как сценарий фильма ужасов. Значит, это было кресло, в котором пациенты закреплялись руками и ногами, а также голову закрепляли в определенном положении. А эту голову, закрепленную, охлаждали мешком со льдом или холодной водой. Считается, что таким образом пульс становится менее частым, и пациент волшебным образом очень замечательно успокаивается. У него еще была одна машинка, которая, наоборот, не успокаивала, а она вращала этого несчастного пациента, чтобы у него кровь приливала к голове. Это считалось, что как-то вводит в разум всяких помешанных. Также, в завершение скажем, Бенджамин Раш является автором еще одной замечательной теории, которая оказала большое влияние на американскую политику. Значит, он исследовал афроамериканцев. И, исследовав их, пришел к следующему выводу, что их пигментация является проявлением врожденной проказы, которая в такой мягкой форме выражает себя только вот этой вот самой потемнением кожи. По этой причине необходима бытовая и сексуальная сегрегация белых и черных, потому что иначе они их заразят этой своей мягкой формой проказы, которая для них мягкая, а для белых, у которых не выработалось такого рода иммунитета, она может стать смертельно опасной.
Зловещая пауза.
Зловещая пауза в эфире. В общем, понимаете, наука – благодетельница человечества. Но, как бы это сказать, не сразу, нелинейно. Иногда на этом пути просвещения бывают странные и удивительные отклонения. И они, к сожалению, имеют последствия, оставляют следы более устойчивые, чем нам бы хотелось.
Отцы – великие теоретики и практики.
Наш сегодняшний отец родился в 37-м году и здравствует. Сколько ему лет?
Здравствует?
Да.
Ничего себе, какой молодец.
Вот. Значит, пока вы считаете, а я могу поговорить.
А он в каком месяце-то родился? Что же имеет значение?
Вы хотите поздравить его с днем рождения?
Нет, ну просто тогда это зависит от того, сколько ему лет.
Давайте приблизительно посчитаем.
Хорошо.
В 37-м году он родился. Значит, зовут его Джозеф Най-младший. Если у человека после его имени и фамилии приписано «младший», это значит, что он из хорошей семьи.
Ему 89-й год, скорее всего.
Прекрасно. Дай бог здоровья. Значит, это, как мы уже сказали, американский политолог, теоретик и практик американской внешней политики, один из столпов неолиберализма. В чем разница между либерализмом и неолиберализмом, я так и не разобралась. По-моему, все то же самое, только, так сказать, покрасивее. Практически вся его карьера, та, которая не практическая, а теоретическая, та, которая не политическая, а научная, связана с Гарвардом. Учился он первоначально, правда, в Принстоне, но преподавать начал в Гарварде и с 95 года был деканом Гарвардского института государственного управления имени Кеннеди. Это вот такой прям совсем инкубатор для элитной элиты. Губернаторские курсы, я бы сказала, Соединенных Штатов. И не только губернаторские. Значит, кроме того, в конце 70-х годов он был помощником заместителя госсекретаря по вопросам безопасности. Он был председателем группы Национального совета безопасности по вопросам нераспространения ядерного оружия. В 90-х годах, пик его карьеры, так сказать, не научной, опять же, административной, он глава Национального разведывательного совета. Это на американские деньги, как у нас научный совет при Совбезе. Это такой аналитический координационный центр внутри intelligence community. Он подчинен непосредственно директору ЦРУ. Тогда, наверное, это неправильно сравнивать с научным советом при Совбезе. Что наше ЦРУ?
Не хочется, чтобы зрителям
было понятно. Ну, такое, да. Труба пониже, дым пожиже, но тем не менее. В общем, это вот такой вот мозговой центр всех многочисленных американских разведок. И в середине 90-х он замминистра обороны по вопросам международной безопасности. Пик его вот этой самой карьеры – это при Клинтоне, то есть это человек, связанный с демократической партией. Значит, он, собственно говоря, написал вот эту книгу про soft power, которую мы цитировали. Я посмотрела, она была переведена на русский язык, причем достаточно скоро после ее издания в 2004 году в оригинале. В 2006 году она уже появляется на русском. Кстати говоря, вот интересно, смотрите, 2006 год, термин еще не совсем в тираж вышел. Поэтому книга называется «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике». У него есть соавтор, с которым довольно часто выступает. Тот 41-го года и тоже, между прочим, отлично себя чувствует. Такой Роберт Кьохин, академик тоже по международным отношениям. Значит, смотрите, что, собственно, пишет Най про эти, про эту самую soft power, про эту мягкую власть. Он перечисляет три компонента, при помощи которой государство может оказывать воздействие на другие государства за пределами, опять же, военной силы. Это культура, там, где она, скажем так, популярна. Это ценности, причем особо отмечает не только в виде деклараций, но и в виде, так сказать, следования им поведенчески. И, собственно, внешняя политика, то бишь дипломатия. Почему разговор об этой самой мягкой власти вообще возник? Почему Най на эту тему теоретизировал и на практике старался воплощать? Потому что, если вы заметите, вот эти самые 90-е годы – это время глобализации. Время растущих глобализационных тенденций. Мир становится все более и более единым. Такого вот большого интернета еще нет, но массовая культура уже является международной. И становится понятно, что в том числе поп-культура, в том числе большие фильмы-блокбастеры, в том числе популярная музыка, символика, еда становится инструментом влияния одной страны на другую. Именно поэтому тогда возникла необходимость сделать какую-то теоретическую основу, какую-то концептуальную базу, подвести под это все происходящее. С тех пор, должна вам сказать в завершении этого разговора, что подобно тому, как герои фильма «Люди в черном», помните, скупали таблоиды, чтобы посмотреть, да, да, как да. их подопечные инопланетяне себя ведут, я смотрю время от времени вот эти самые большие блокбастеры, что-нибудь там про «Звездные войны» или про «Человека-паука», чтобы поглядеть, что нынче, так сказать, внушают гражданам. Я далека от мысли, что существует какой-то центр в ЦРУ, который рассказывает Голливуду, что им снимать. Голливуд сам лучше всех знает, что им снимать, потому что им надо деньги зарабатывать. Но вот эта вот самая система ценностей и система символов не прячется где-то в бункере, а она большими-пребольшими буквами на стенах везде нарисована. Только надо иметь глаза и смотреть.
«Звездные войны», которые снимались во второй половине 90-х, конечно, прямо учебник политологический.
Отцы великие теоретики и практики.
В прошлом выпуске мы с вами разбирали понятие «мягкая сила».
Было.
Помните? Вот. И говорили о концептуальных, так сказать, основах, теоретической базе этого понятия. Сегодня мы зайдем к теории международных отношений с другой стороны и поговорим о жесткой силе. Вот такой прям, что называется, жестче не бывает. Поэтому отец у нас сегодня один из тех деятелей, которые, как ни странно, хотя это, опять же, американский политолог, американский профессор, довольно популярен среди российского дипломатического корпуса, потому что им его активно преподавали в МГИМО, там, где они все более или менее учились. Это вообще такой мыслитель из тех, которые нравятся авторам российской внешней политики. Сейчас попробуем понять, почему.
По духу близок.
Вы знаете, может быть, по духу близок. Опять же, сейчас поймем. Итак, мы с вами будем говорить сегодня о Джоне Миршаймере. Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, 47-го года рождения, жив и сейчас. На самом деле и после 22-го года достаточно активно выступал. Про это тоже мы пару слов скажем. Но такой вот прям классик американской внешней политики, автор целого ряда трудов, которые преподаются, опять же, удивительным образом, и в американских, и в российских университетах. Значит, если мы посмотрим на его биографию, увидим, что родился в Нью-Йорке, служил в армии, учился в университете Южной Калифорнии. Чем такого рода мыслители могут быть милы сердцу российских полисемейкеров? Значит, у нас с вами в рубрике «Отцы» был Моргентау. Помните Моргентау? Да. И, собственно говоря, реализм. Политический реализм в том смысле, в каком он понимается в сфере международных отношений. Вот Миршаймер – это продолжение той же школы. Это люди, которые в сфере международной политики являются антиинституционалистами. Не в смысле, что они отрицают существование институтов, а в смысле, что они не верят в эффективность, в действенность институтов, способных регулировать отношения между странами. С точки зрения, скажем так, происхождения идей, они наследуют, конечно, все Гоббсу, Томасу Гоббсу, и таким мыслителям, как, например, Никола Макиавелли, в том смысле, что они представляют себе международные отношения как войну всех против всех. Опять же, помним, чему нас учил Гоббс. В примитивном, в естественном состоянии человека люди воюют между собой, потом им надоедает такая жизнь, грязная, короткая, да, и быстро заканчивающаяся, и они начинают как-то самоорганизовываться, и тут у нас появляется Левиафан, то есть государство, которое регулирует уровень насилия внутри общества, присваивая инструменты насилия себе, то есть не дает людям убивать друг друга в частном порядке и убивает их самостоятельно, когда считает нужным. Это, по мысли Гоббса, как бы более, скажем так, благотворное положение, чем предыдущее естественное состояние, потому что есть какой-то порядок, какой-то регламент применения этого самого насилия. Левиафан концентрирует легитимное насилие в своих руках. Но, как заметил еще Гоббс, и на что, собственно, направлена мысль всех его последователей, государства между собой ведут себя совершенно так же, как люди вели себя в этом естественном состоянии. То есть они находятся в войне всех против всех. Гоббс также рассказывал нам про ловушку насилия, названную его именем, а именно усилия одного объекта, одного агента по обеспечиванию своей безопасности рассматриваются другим актором как подготовка к агрессии против него. То есть вы вооружаетесь, чтобы на вас не напали, сосед думает, что вы вооружаетесь, чтобы на него напасть. Поэтому для того, чтобы предотвратить этот сценарий, он на вас нападает первым, вы отвечаете, таким образом та война, которую вы думали предотвратить, вооружаясь, она как раз вами-то получается и спровоцирована. Об этом еще Фукидид писал в своей истории, значит, греческих войн. Это, еще раз повторю, это та проблематика, на которую теория международных отношений смотрит действительно с античных времен. И Мершаймер, наш с вами сегодняшний герой, на нее смотрит тоже. Значит, из чего он исходит? Он исходит из того, что государства смотрят на свои интересы, а общих интересов у них, в общем, и нету. Поэтому представление о том, что возможно конструирование каких-то международных институтов, которые будут плодом всеобщего согласия, и которые, соответственно, эту межгосударственную насильственную конкуренцию уменьшат, является идеалистическим. Такие институты, если и возникают, то действуют недолго, потому что эгоистические интересы стран все равно выходят на первый план. Значит, его собственная позиция была и, собственно говоря, и остается каковой. В 83-м году он выпустил книгу под названием «Conventional Deterrence». По-моему, она не переводилась на русский язык. «Conventional Deterrence» — это конвенциональное сдерживание. Обычно так это переводят. Конвенциональное сдерживание — это, соответственно, традиционный способ сдерживания странами друг друга, а именно путем наращивания своей военной мощи. Значит, он при этом являлся всю свою профессиональную жизнь довольно последовательным критиком и войны США в Ираке, и войны в Югославии, то есть всякие внешнеполитические вмешательства, основанные на том, что та или иная страна ведет себя неправильно, и Америка должна ее наказать за это, казались ему пустой тратой ресурсов, которые лучше потратить на, соответственно, обеспечение своей собственной безопасности. Можно сказать, что вот этот вот нынешний американский изоляционизм, при этом такой вооруженный изоляционизм, соответствует доктрине Мершаймера. Я подозреваю, что на самом деле, вот вы спросили, чем он мил российским читателям, в том числе высокопоставленным читателям. Я не уверена, что именно своими теоретическими положениями, возможно, скорее своей публичной позиции. Значит, Мершаймер — это тот человек, который приблизительно с, даже не с 12-го года, а, пожалуй, пораньше, последовательно говорит о том, что политика Запада, обобщенного Запада, отношения России является ошибочной, что российские серийные агрессии вызваны страхом из-за расширения НАТО, что если бы НАТО не расширялось, ничего бы этого не было. Он также последовательно отрицает приписывание России планов по, например, территориальным приобретениям, завоеванию Украины или вообще воссозданию империи. Он считает, что российские действия вызваны не этим, а являются ответом на то, что изнутри России рассматривается как потенциальная западная агрессия. Когда Россия начала захватывать украинские территории, Мершаймер, который, опять же, жив и активен, начали спрашивать. А вот вы говорили, территориальных-то претензий нету. А вроде как они и есть. На что он отвечал, что нет, что это только происходит потому, что Россия нуждается в буферной зоне между собою и враждебной Украиной. А, опять же, не было бы враждебной Украины, то ничего бы этого и не было. Понимаете, как любые объяснения комплексных политических явлений, в каждом есть какой-то элемент истины. Поэтому можно сказать, что действительно Россия опасается, что враждебная Украина – это постоянная угроза, поэтому если не получается сделать ее невраждебной, то давайте мы хотя бы какие-то территории у нее оттяпаем и там установим эту самую буферную зону. В этом есть некоторый резон. Но вот эта вот дискуссия о том, что есть яйцо, что есть курица, расширение НАТО есть причина войны, или расширение НАТО, наоборот, скажем так, предотвратило войну, которая без этого началась бы, раньше идут в сообществе в это постоянно, и мне не кажется, что они когда-нибудь будут, скажем так, приведут к какому-нибудь окончательному ответу. Еще что нам надо сказать о взглядах Мершаймера, это его взгляды на Китай. Значит, он считает, что Китай – это развивающаяся держава, которая будет стремиться в своем, так скажем, полушарии точно так же иметь влияние, как Соединенные Штаты в своем, что Китай будет хотеть региональной гегемонии. Он вообще считает, что все державы, сколько-нибудь крупные, стремятся к этой самой региональной гегемонии. Также интересно, что у него такая, опять же, специальная книга про Китай тоже есть, посвященная этому вопросу. Он считает, что сдерживать военными средствами Китай можно, то есть Америка может это сделать. А вот сдерживать его торговое и экономическое влияние нельзя. Поэтому надо одновременно, скажем так, торговать и вооружаться. Еще одно яркое направление его, опять же, публичной теоретической деятельности, это у него была в 2007 году книга «Израильское лобби и внешняя политика Соединенных Штатов». Он там писал, что израильское лобби в США избыточно влиятельно и поэтому направляет американскую внешнюю политику не совсем в том направлении, которое было бы выгодно для Америки. В общем, смотрите, какой вывод мы можем из этого всего сделать? Я бы не сказала, что Миршаймер и вообще вот эта школа, так сказать, агрессивного реализма являются прямо вот какими-то отцами нынешней американской внешней политики. Нынешняя американская внешняя политика носит такой довольно пестрый характер. В ней есть и элементы торговых войн, как мы наблюдаем, и действительно очевидные милитаризмы, неожиданные территориальные притязания, и при этом стремление заключать с разными странами сделки, доказывая им, что воевать оказывается менее выгодно, чем торговать. Миршаймер под этим бы не подписался, он вообще считает, что государства только и мечтают, значит, повоевать, и единственный способ хоть как-то отстоять свою независимость – это представлять собой большую угрозу для соседа, чем сосед представляет для тебя.
Отцы – великие теоретики и практики.
Теория селектората была разработана политологом Брюсом Буэно де Мескита, который, не будем тянуть, является нашим сегодняшним отцом. Мы с вами про него расскажем. Он занимался изучением того, как, собственно, политические лидеры сохраняют власть. А, насколько я помню, его наиболее популярная книга, по которой даже сериал сняли, «Dictator's Playbook», настольная книга диктатора, была переведена на русский язык, но другие его книги, например, та, в которой впервые была изложена теория селектората, она называется «Логика политического выживания», опубликована она была в 2003 году. Насколько я знаю, на русский язык не переводилась. Значит, отец у нас сегодня живой, 46-го года рождения, почтенный, титулованный американский политолог, одновременно довольно известный в, так сказать, паблике человек, потому что не сразу он ушел в академическую политологию и стал писать книжки, а сначала стал он заниматься тем, чем мы, так сказать, от чего мы, политологи, нос вечно воротим. Он стал заниматься предсказаниями. Да. Он изобрел, так сказать, модель, которая называется, компания его называется, она, собственно, сейчас существует, называется она Selectors, ну, то есть как раз вот селекторат. И он изобрел некую прогностическую модель. И этот свой подход теории селектората им разработанный применял в прогностической деятельности. В частности, так сказать, предполагая, можно ли при помощи теории игр предсказывать политические события. Ну что? Что можно сказать про его эту самую прогностическую, скажем так, данность? Она, как считается, неплохо работает для предсказания результатов переговоров. Собственно, теория игр, о которой мы с вами говорили много раз в ходе наших выпусков, она тоже про это, как вот стороны, две или много сторон, которые торгуются друг с другом, не имея полного представления о намерениях друг друга, какая для них, скажем так, наилучшая возможная стратегия поведения. Значит, ну, какие-то, в том числе кадровые прогнозы, его тоже были вполне успешные. В общем, сказать, что он вот изобрел философский камень, который отвечает на все вопросы и предсказывает будущее, нельзя, но, тем не менее, это модель с математической сердцевиной и свой резон, скажем так, в использовании ее имеется. Значит, он также в соавторстве написал некоторое количество книг, вот эту самую книгу про политическое выживание, книгу, которая называется, перевожу из головы по-русски, «Изобретение или открытие власти», и вот это самое «Dictators», плейбук, настольную книгу «Диктатор». «Изобретение власти» кстати, между прочим, The Invention of Power вышел совсем недавно, в январе 22-го года. Тоже любопытно было бы на самом деле ее перевести. К вопросу о селекторате и выигрышной коалиции, вы знаете, сын его тоже является политологом, вы не поверите, и является директором школы этот самый, в Чикагском университете, Harris School of Public Policy, в которой мы были, вот как раз выступали. Элиты имеют свойство самовоспроизводиться.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец наш сегодня монументальная фигура. Он заслуживает отдельной передачи, и он вообще заслуживает того, чтобы про него сериал сняли. Удивляюсь, почему никто до сих пор этого не сделал. Ну, то есть не российский кинематограф, разумеется, он может только Чебурашку снимать, а какой-нибудь Netflix. Назвать можно, например, «Князь Петр». Наш сегодняшний герой – Петр Алексеевич Кропоткин. Князь Кропоткин – революционер-анархист, великий географ и теоретик, и практик, человек, проживший долгую и крайне насыщенную жизнь. Он прожил 78 лет. Он родился при Николае I, а умер при Ленине в Советской России. Кстати, это нам говорит о том, как, собственно, как коротка российская история. 78 лет – не так уж, в общем-то, и много. Он действительно происходит из княжеской семьи, потомок Рюриковичей. Карьеру имел, еще раз повторю, увлекательнейшую. Он закончил пажеский корпус, он служил в российской армии, и очень молодым человеком он совершил целый ряд путешествий по российской Сибири, по Забайкальскому краю, по Чите, в Маньчжурии он был. Кстати говоря, зовут его Петр Алексеевич, и действительно у него есть какое-то странное сходство с Петром Первым. И по масштабу личности, и по какой-то вот его физической такой могущественности, он на него чем-то похож. Так вот, в частности, для того, чтобы путешествовать в Маньчжурии и, соответственно, в территории тогдашнего Китая, он ездил под именем купца Петра Алексеева, что довольно сильно напоминает анонимные путешествия царя Петра. Значит, в ходе этих путешествий он совершил целый ряд прорывных географических открытий. Он картографировал те области, которые совершенно тогда были неизвестны. Это 60-е, начало 60-х годов 19 века. Там он увлекся географией. Значит, позже он стал одним из тех людей, которые, в общем, открыли наличие ледниковых периодов в истории Земли. Хотел сказать, в истории человечества, но человечества никакой еще не было. Именем его, как там у Гумилева, именем его названа река. Именем его назван горный хребет. В общем, он такой довольно действительно в этом отношении человек выдающийся. Интересно, что свои труды по вот этим вот ледниковым периодам он писал уже в заключении. И эти самые его труды, как считается, являлись одной из тех причин, почему Арктика является российской. Это очень характерный выверт для российской истории. Значит, вернувшись из этого самого путешествия и уволившись из выйдя в отставку с военной службы, а сделал он это вместе со своим братом младшим, потому что он не хотел участвовать в подавлении польского восстания. Вот. Так вот, он...
Кулаков, наверное, перечитал.
Угу, не иначе. Значит, он увлекается разными идеями, тогда еще не революционными, а народническими, то есть идеями хождения в народ, народного просвещения и, в общем, какого-то несения света знаний в массы. Это, при том, что это еще Александр II. В общем, можно было к такого рода вещам отнестись как-то, так сказать, терпимее. Но нет. Значит, он, как член какого-то там большого общества агитации, прости господи, арестован. По личному распоряжению Александра II ему дают в тюрьме перо, бумагу, возможность работать. Он пишет эти самые свои исследования о ледниковом периоде, поэтому теперь, значит, вот земля Франца Иосифа и барьер Кропоткина, опять же, названный в его честь, является российским.
То есть шарашки не пристали, не появились.
Да, есть такие какие-то повторяющиеся сюжеты. Значит, вот опять же по поводу материала для сериала. Он там заболевает от напряженной работы, его переводят в военный, не военный, в тюремный госпиталь, и оттуда он бежит. В 76 году он убегает из госпиталя и покидает Российскую империю. Тоже, в общем, таким кружным путем через Финляндию. Он оказывается в Швейцарии. Швейцарское правительство, между прочим, через некоторое время предписывает ему покинуть пределы страны. Это уже 1881 год. Он приезжает во Францию. Во Францию он продолжает заниматься, так сказать, пропагандой и агитацией и входит в связи уже с тамошними левыми, становится частью того, что потом стало Интернационалом. Ну, в общем, уже и тогда назывался Интернационалом. И, вы не поверите, садится в тюрьму во Франции. Значит, там он сидит всего год, но в каких-то плохих, между прочим, условиях. Цингой заболевает. Но, опять же, условия плохие, зато общественная кампания хорошая. Или, по крайней мере, общественное мнение имеет больше возможности влиять на решение правительства. В общем, начинается большая такая международная кампания в его поддержку, потому что он уже к тому моменту известный деятель международных левых кругов, ну и очень-очень известный ученый, географ и геолог. Значит, его выпускают, он уезжает в Великобританию, там он работает над несколькими статьями в британской энциклопедии, в частности, статья «Россия», статья «Сибирь», написанная на английском языке. Значит, вот в Англии он и живет. Далее происходит революция 17-го года, февральская. Ему 74 года. Он возвращается в Россию. Он возвращается в Россию, его встречает Александр Керенский лично на вокзале. Значит, он отвергает предложение Керенского войти в правительство, тот предлагает ему любой министерский пост. Он не соглашается, поскольку его, так сказать, анархические взгляды не позволяют ему занимать государственные должности. Временное правительство живет недолго, может быть, вследствие этого его решения, а может быть и нет, но его авторитет и международная известность настолько велики, что большевики тоже проявляют к нему крайнюю лояльность. Ленин там дает ему какое-то охранное удостоверение, значит, что всемирное содействие представителям советской власти необходимо ему оказывать и так далее. Но уже через некоторое время он умирает, ну, собственно, в 74 года он вернулся, в 78 лет через 4 года он умер. Вот такая жизнь, скажем так, худшего в развитии, так скажем, большевистского режима он не увидел, но надо сказать, что, несмотря на свое отвращение от государственной власти как таковой, февральскую революцию и временное правительство в целом он поддержал, а октябрьскую не до такой степени. Тем не менее, именем его советская власть пользовалась, как знают все, кто проезжал мимо станции метро Кропоткинская.
Это первая вообще открытая станция московского метро, названная его именем.
Да, вот так вот. Вот так.
Это
хорошо. Хорошо. Значит, теперь немного о его, собственно, взглядах политических.
А давайте вы порекомендуете литературу по этой теме.
Ну, и это для того, чтобы, чтобы мне вручили ее в следующий раз.
Чтобы ее прочитали.
Хорошо. Значит, буквально одну цитату приведу. Можно?
Да.
Из, так сказать, чтобы было понятно масштаб мысли человека. Значит, государство и его роль в истории. Пожалуй, его такое краткое и достаточно внятное произведение, которое можно прочитать для того, чтобы ознакомиться с его взглядами. В Германии, пишет он, существовала школа писателей, которая смешивала государство с обществом, которая не могла представить себе общество без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычное обвинение анархистов в том, что они хотят разрушить общество и государство и проповедуют возвращение к вечной войне каждого со всеми. Но государство лишь одна из форм, которые принимало общество в течение своей истории. Он вообще пишет, что есть две традиции в развитии цивилизации. Он ее называет их римской и народной, императорской и федералистской. Традиция власти и традиция свободы. То есть он говорит, что централизованное государство и иерархия – это совершенно не единственная форма организации людей, что было множество других форм, вот этих вот самых горизонтальных, и они такая же точно часть человеческой истории. На этом можно основывать дальнейшие свои политические поиски.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».